Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної години ви почуєте. Передача «Свобода у турмах» про особливості утримання підслідних у СІЗА. Огляд ваших листов у передачі «Поштова скринька 111». У «Свободі без гальштуков» вишиванка сьогодні – це мода чи внутрішня потреба. І у передачі Альгерда Вахаревича «Цуди і дивовці Білорусі» про вічний огонь. Открывая эту годину эфиру передача Алены Струве «Свобода в турмах». Сегодня про особливости утримания подследных у СИЗА.
Свобода у турмах.
Як вижити у турмі?
Опыт в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Алени Струве.
Добрий день. Сьогоднішню програму про особливості утримання підслідних у СІЗА ми запланували ще кілька місяців тому. Тоді ніхто не думав, що головним нашим героєм, підслідним по кримінальній справі, стане керівник правооборонної організації «Платформа Innovation» і, між іншим, наш активний автор де експерт Андрій Бондаренко. Сьогодні у Кастрышнівському суді Мінську чекає розгляду його кримінальна справа былого політв'язня, а винувачують у злості хуліганстві у п'яному вигляді з використанням фізичної сили. Поводлі платформи, коли докладно почнеться розгляд справи, покуль невідомо. Андрею Бондаренко погрожає 10 років зняволення. Свобода у турмах зустрілася з близькими правооборонці. Покої шматлікі пакети з продуктами, сродками гігієни, усілякої необхідної для тих умов дробізой. Сябри де поплечники Андрея Бондаренки, Альона Красовська, Каспірович і Мікіта Ліхаліт збираються відвести на Володарку чергову 30-кілограмову передачу. Кілбаса, цукерки, різні присмаки з великим терміном заховування, кава, гарбата, садовина, городніна, різні каші. І зовсім мало цигаретів. Яни у якості своєї особливої валюти. Альона Красовська, Каспірович.
Андрій курить бросив на Володарки. Був вже це спалення легких. Йому врач сказав, що необхідно поберечся, і, в общем-то, курення, воно приведе до яким-то вже змінення структурним в легких, тому що в связи с этим он бросил курить уже месяца полтора, как не курит. И мы очень этому рады, потому что, ну, во-первых, здоровье, во-вторых, в общем-то, и сигареты – это тоже дорогостоящее удовольствие, но больше нас, конечно, волнует его здоровье.
Поводле Алены Андрей утримливается у добрых умовах.
Он содержится в очень хороших условиях, я считаю, потому что в условиях перенаселенной Володарки, где люди содержатся по 20, по 15-20 человек, Андрей сидит в двухместной камере с человеком, который совершил экономическое преступление. То есть это не уголовник в том смысле, в котором мы можем себе представить. И отношение к нему очень неплохое, потому что он почти в каждом письме пишет, что он даже поражен тем, что действительно отношение достойное как к человеку без всяких давлений, оскорблений.
На питание, кто подтримливает Андрея у весь этот час, на койке поширилось, ци на дворот звук его сябровское коло, чую отказ.
Передачи, оплата адвоката, поддержка семьи, деньги на расчетный счет, которые необходимы осужденному, чтобы он мог отовариться в местном магазине на Володарке. Это все лежит на плечах платформы, мы это делаем, и мы это будем делать столько, сколько потребуется и столько, сколько у нас хватит сил. Просто потому, что это наш друг. По поводу круга знакомых и тех, кто поддерживает, конечно, могу сказать, что и в случае с Андреем Бондаренко этот круг резко сузился. Даже несмотря на то, что сейчас еще никто не знает, что в действительности произошло в ту ночь. Но, однако, уже многие люди дистанцировались от общения и с нами, и с Андреем. Остались, наверное, те, кто действительно хочет быть рядом. Что бы он ни совершил, виноват он или нет, мы будем его поддерживать всегда. Сделаем для него все, что в наших силах.
Говорила Алена Красовская, Каспирович. У эфира «Свобода у турмах». Так что здарылось в той ночь, когда Андрей был затримался германами, міліціянтами, а праз некалькі дзён змешчаны пад варту. Вось некаторыя звесткі, якія нам удалося сабраць у выніку размоваў з блізкімі Андрэя ды яго суседзямі. Маленькая сям'я Бандарэнак, ён, ягоная жонка Вольга і дачка Маша, якая сёлета пойдзе ў школу, жыве ў маленькай аднапакаёўцы, што ў адным з 5-павярховых дамоў на вуліцы Чкалава. У той вясновы вечар напярэдадні працяглых выходных Андрэй сустрэўся разам з сябрам-аднакурснікам. Настрой у праваабаронца быў дэпрэсіўным. Такі стан апошнім часам нярэдка суправаджаў яго. Стрэсу на працы хапала, тым больш улічваючы тое, што размова ідзе пра дапамогу сем'ям крымінальна асуджаных, дзе шмат гора ды трагедыі. Сябрам сядзелі доўга ў адной з кавярняў непадалёк ад дому, размаўлялі, выпівалі. Калі вярталіся, ля пад'езду Андрэя сустрэлі дзяўчыну. Яна жыла ў доме побач і ішла да маці, што жыла па суседству з Андрэем толькі 2 паверхамі вышэй. Слова за словам, аднак неўзабаве размова перайшла на крык. Потым Андрэй моцна ці то штурхнуў яе, ці то стукнуў. На крыкі выбегла маці дзяўчыны і іншыя жыхары. Кажуць, што спробы супакоіць Андрэя былі беспаспяховыя, а таму суседзі выклікалі міліцыю. Удзельнікаў канфлікту адвезлі ў РАУС. Відэакамера ў міліцыі зафіксавала эпізод, які потым убачылі ў інтэрнэце. Сёння ўсё, што здарылася ў тую ноч з Бандарэнкам, многія яго знаёмыя трактуюць па-рознаму. Адны пішуць у соцсетках пра падставу і правакацыю, іншыя пра звычайную хуліганку, у якую элементарна мог трапіць чалавек, у якога пад уздзеяннем алкаголю губляецца кантроль і не працуюць аніякія тармазы. Што да сямейнікаў праваабаронца, то у тэлефоннай размове жонка Андрэя, 35-гадовая Вольга, гаварыла гэтак жа стрым, што і падчас першага працэсу, калі Бандарэнка быў прызнаны палітвязнем. А сустрэчу з карэспандэнтам свабоды яна адмовілася, сказала, што не хоча шкодзіць сваёй размовы ані мужу, ані дачцы. Наконт таго, што здарылася з суседкамі, нейкіх меркаванняў не мае, паколькі з суседзямі абсалютна не кантактуе. Гэтыя людзі звычайна радуюцца, калі ў кагосьці побач здараецца нешта кепскае, так пэўна і ў выпадку з яе мужам. Пакуль яшчэ мужам, удакладняе жанчына. Тым часам, як сказаў у нашай праграме бацька Андрэя, ён у сынаву вінаватасць не верыць. З Валерыем Бандарэнкам сустрэўся наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Валерий Гурович Бандарэнка жыве за паўдзясяткі кіламетраў ад райцэнтру кіраўскай вёсцы Выжары. У паселішчы шмат хат з закалочанымі вокнамі. Дамы старыя, але яшчэ моцныя. Такія ў бацькі зняволенага праваабаронцы. Пакуль 2 дачкі Валерия Гуровича завіхаюцца па гаспадарцы, гамонім з ім пра сынаву долю да вясковае жыццё пад старою ліпаю. Спрацаваныя дужыя рукі суразмоўца трымае на каленях і толькі зрэдку здымае іх. Вочы 70-гадовага мужчыны колеру беларускага неба. Імі ён спачатку зіраецца ў даліш, а потым адказвае на пытанне. У Выжары Валер Рыгоравіч перабраўся, калі сына пасадзілі ў першы раз. Трэба было неяк выжываць, тлумачыць ён.
Трэба было якасці выжываць, бо была маленькая дочка у яго, а ў мяне ўнучка, яго жонка. У нас у дарэўні ёсць і козачкі, ёсць і курачкі. Усё ёсць для таго, щоб можна было найпрасцей пражыць, выжыць. Ёсць лепей перажываць падобныя стрэсы. Работы многа. Трудзімся.
У сына ў вінаватасць бацька не верыць. Кажа, не было падстаў для першага зняволення ў 2008 годзе сумнеўна, каб яны былі для другога.
Але зыходзіць з таго, што в першаму суду невіноўнаму чалавеку запрошывалі 9 гадоў усіленнага рэжыму, па второму 7 гадоў усіленнага рэжыму, а трэці суд прызнаў невіноўным, то я не сумляваюся, што цяпер зделано ўсё так, што ўжо быў вор, мошэннік, а сейчас злосны хуліган. Гэта ў нас зрабіць проста.
Валер Рыгоровіч не выключае, што арышт сына звязаны з ягонай праваабарончай дзейнасцю і лідарствам у грамадскай арганізацыі платформа, якая выкрывала порушэнні ў калоніях і дапамагала былым асуджаным. Гэтую дзейнасць адсочвалі спецслужбы, цвердзіць Бандарэнка старэйшай.
Если лишить организацию руководства, то чтобы не существовала эта организация, прослеживалась эта вся его деятельность, то все подтасовано, подбито, дать бог, со временем это выяснится. Не в таким же стане был, чтобы это делать. Так думаю, что слава богу, что не хужейшее, могли же нечто еще найти, что было бы хужейшее.
Сам Андрей Бандарэнка ў адным з лістоў напісаў бацьку, каб ён яму верыў. Фрагмент з допісу сына Валеры Гуравіч пагадзіўся прачытаць.
Привет, папа. Не думал, что когда-либо придется опять общаться письмами. Но как есть, так есть. Как ты понимаешь, все в письме я тебе рассказать не могу. Но можешь поверить, что ничего, за что можно переживать, я не совершал. Все наладится. Главное, не переживай.
Як і ў першую адсідку, Валер Рыгоравіч і сёстры Андрэя будуць дапамагаць яму выстаяць. Пытаю, а ці будуць тое рабіць тыя, хто верыў у ягоную невінаватасць, калі зняволілі ў 2008 годзе? Тыя ж, да прыкладу, лідары аб'яднанай грамадзянскай партыі ды ягоныя паплечнікі, бо цяпер жа яму інкрымінуюць злачынства, пад якім не праглядаецца палітыка. Валер Рыгоравіч пасля роздуму адказвае.
Я думаю, что поплечники так само, как и я, не верят в то, что это просто можно было в неким стане это сотворить. Это ж нормальные люди. Думаю, что будут подтримливать.
Беды у сям'ю Бандарэнкі прыйшлі, калі ён стаў у 2008 годзе кандыдатам у депутаты палаты прадстаўнікоў. Паводле Бандарэнкі старэйшага да прыватных фірмаў, дзе рабіў сын, неспадзявана з'явіліся прэтэнзіі кантрольных, а пазней следчых органаў. Валер Горович дзівіцца, што тады кіраўнікі фірмаў засталі не виноватыми, а бизнес-консультант, ягоны сын Бандарэнка, сел на лаву подсудных.
Был жил нормальный человек, работал, покуль не принял удел в парламентских выборах, начался переслед, покуль выборы проходили, возникли фирмы, на яких работал Андрей. Если не закончились выборы, предпринимальников, которые удельничали в выборах со стороны Андрея, они были притиснуты правоохранительными органами. Мы ездили, разбирались, а после отсидки, и он занялся правооборонной деятельностью, да помог неким людям добиться своего права. Мабуть, за это его хочет карать.
С чем довелося сутыкнуться сыну, першим ягоным зняволенні Валер Рыгоравіч каже з неахвотою. Означає, что Андрею там было непросто.
Ущемления были разные, много было. Скажем, теплые боты я так и не смог передать. То нельга найти заключенного, то не такие привез, так и не передал. Много было сделано адвокатом Дмитрием Лаевским, очень много, и я все о них не знаю.
Сам Валер Горович был одним из активных помогатых у выборшей кампании сына, а так само был и в инициативной группе кандидатов президента от АГП Ярослава Романчука. Обышел немало селянских хат. Кажа, что сподевались на перемогу и навод были упевнены у ей, бо шмат людей подписывалося и за сына, и за Романчука.
В 2008 годе так люди, мабуть, больше верили в то, что выборы соправданные. У 10-м годзе на прэзідэнцкіх выбарах уже так мало хто меркаваў.
А ці памятаюць, пытаю у Валеры Рыгоравіча вяскоўцы, вашы ды сынавы засцярогі, што надыдуць часы, калі занепадзе сельская гаспадарка, а простыя людзі апынуцца ў паняверцы. І ці спагадаюць вам у няпросты час выпрабаванняў? Суразмоўца адказвае.
Наши люди быстро забывают. Повседённый быт забивает все. Большасць людей на селе выживает. Те, кто володают ситуацией, ты однозначно говоришь, что ну что, подставили Андрея? Альбо удивляются, як? Опять? А так, что кто-то говорил, что там такой-сякой.
У эфира «Свобода у турмах» протяг программы «Не у забаве».
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
У эфіры свабода. свободы у тюрмах протягиваем программу. Сегодня у Кастрышницком суде Менску чекает разгляду криминальная справа былого керовника правооборонной организации «Платформа Innovation» нашего активного автора и комментатора Андрея Бондаренки. Былого политвязня обвиновачивают у злостном хулиганстве. Колишній осуджений по економічній справі представник платформи у Вітебську, а до зняволення доцент Вітебського технологічного інституту, кандидат технічних наук Михайло Жамчужний називає випадок з Андреєм не інакше, як підставою до провокації. Той, хто змагається за права зняволених, має ризику бути затриманим, арештованим, ізолюваним від громадства. Особисто я до цього готовий. Думаю, був готовий до цього і Андрій, каже Жамчужний. Основы про провокацию Михаил робит, проанализовавший милицейский запис, а так само уличивающий деятельность Бондаренки.
Если проанализировать видео, то заметно, человек сидит посреди помещения непосредственно перед камерой. То есть его заранее посадили в место, которое максимально хорошо будет записываться. Бондаренко в спокойном состоянии, он, наверное, это была середина ночи, сидел и, скорее всего, спал. Рядом с ним находились две женщины, которые систематически перемещались по кадру. Одна из женщин резко подошла к Бондаренко и прямо в лицо спящему человеку направила фотовспышку своего фотоаппарата. То есть их движение никто не ограничивал. Они как бы искали удобный момент для того, чтобы что-то сделать такое провокационное, чтобы вывести Бондаренко из равновесия. Естественно, спящий человек инстинктивно стал защищаться и отмахнулся от видимой агрессии со стороны женщины, даже не сознавая, кто перед ним.
Правооборонцу Михаила Жамчужного сдивляя некалькі моментов, какие назирались у процессе затримания Бондаренки.
Удивляет то, что при задержании и потерпевшие, и другие участники этого конфликта, они находятся в одном помещении, без присмотра, без охраны сотрудников милиции. Ну и телефоны, естественно, они тоже обязательно подлежат изъятию, потому что с помощью телефонов можно позвонить якобы предполагаемым свидетелям, чтобы проинструктировать их для того, чтобы они дали заведомо ложные показания для осуждения того же самого Бондаренко.
Витебский правооборонца лечит, что теперь силовики у метах организации конфликту нередко выкрестовывают женщин.
Наши органы традиционно используют женщин для того, чтобы организовать конфликт, потому что в любом конфликте женщина, естественно, будет чисто психологически всегда права. То же самое аналогия, как и с Бондаренко, так и со мной. Для того, чтобы инициировать конфликт, были тоже изгнаны две соседки, женщины, с которыми я был в прекраснейших отношениях на протяжении нескольких лет. Ни с того ни с сего, без моего ведома, подают заявление в различные структуры, звонят на горячую линию. Меня вызывают в милицию для дачи показаний. Только за последние 3 месяца каждый день практически подряд приходили сотрудники МВД, опрашивали моих соседей, в алкогольном ли я опьянении, как я себя веду, в взаимоотношениях каких-то с соседями. И если бы была какая-то малейший повод для того, чтобы меня задержать, естественно, меня бы тут же арестовали, и я никому бы ничего не доказал. Ну, то есть ситуация один к одному, как и у Бондаренко.
Говорил представник Витебской филии платформы Михаил Жамчужный. Тем часом інший был вязень Сергей, який у свой час отсидел термин за хулиганку, и якому доводилось сутыкаться с правооборонцем Бондаренком, написал нам.
Адрозна ад іншых арганізацыяў, якія паўсюль кажуць пра сваё змаганне за правы асуджаных за крымінальныя справы, платформа ды асабіста Бондаренка дапамаглі многім. Але калі глядзець відэа, у любым выпадку брыдка ад таго, што жанчын б'юць, незалежна ад таго, справакавалі чалавека на абарону ці не. Тым больш другі ўдар у твар іншай жанчыне, якая ўвогуле не здымала, з абаронай ніяк не звязаны. Калі людзям, якія па сутнасці былі раней нічым, раптам падае з неба бесконтрольнае валоданне ресурсамі, яны пачынаюць адчуваць сябе паўбагамі, губляюць зямлю пад нагамі. Такіх у Беларусі сёння вельмі і вельмі шмат.
– Гэта было меркаванне былога асуджанага Сергея. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. У любым выпадку нам вельмі вельмі шкада, што адбылося з Андрэем, кажа цяперашняя кіраўніца платформы Алёна Красоўская-Каспяровіч.
Натворил наш Андрей всем проблем, и себе в первую очередь. Жалко, конечно, и как человека жалко, и как человека с... Он очень умный человек, и у него были большие планы, и по работе, конечно, работа пострадала, потому что без Андрея сложно принимать какие-то решения. Мы их, конечно, принимаем, и платформа продолжает работу, и мы справимся, и все будет хорошо, но, конечно, нам без него сложно, и тюрьма – это слишком суровое наказание для человека, который совершил, в принципе, по тому, что мы знаем, не очень тяжкое преступление. Но посмотрим, как решится.
Что может чекать теперь у тюрьме колишнего политвязня, пытаюсь я у моей суразмолцы?
Но если у нас не будет оснований говорить о том, что преследование уголовное Андрея носит политический характер, то да, конечно, статуса политзаключенного у него не будет. Я думаю, что разница в статусе политзаключенного и обычного осужденного, она заключается лишь в том, что не будет международной поддержки такой и давления на наше государство, на руководство для того, чтобы его быстрее выпустили. Но для Андрея, как для человека, который уже, в общем-то, почти 2 года провел в местах лишения свободы, я думаю, что не будет чего-то нового, и мне кажется, что он справится. Мы всеми силами ему поможем и будем отслеживать до последнего все вопросы, которые будут связаны с его событийным наказанием. Платформа вообще в своей работе, она придерживается того, что мы должны опираться на факты и на правду. И мы хотели бы и в этой ситуации донести до людей правду, а не какие-то истерические вопли по поводу того, что это жертва режима или жертва подставы, если этого действительно не было. Мы против того, чтобы излишне политизировались эти дела, тем более безосновательно. Это связано с тем, что мы не владеем всей полнотой информации. Поэтому все выводы о политической подоплеке мы сделаем только после суда.
Говорила Алена Красовская-Каспярович. И все же, насколько адекватное покарание долгими годами тюремного зняволения людей, которые хай и нахулиганили, але все же не учинили тяжкого злочинства, никого не покалечили, а до гэтага увогуле зарабили немало добрых справ. И до того ж мають потенциал протягивать робить такие справы надалей. Хиба везница зробить их лепшими, может треба замест полной изоляции от громадства шукать для таких людей некие иншие формы управления. Калісьці пры саветах дзейнічала працэдура паручаніцтва. Так, у свой час вялікі тэрмін зняволення пагражаў студэнту ВГІКа Васілю Шукшуну. У стане моцнага алкагольнага ап'янення той збіў аднакурсніка з Польшы, а потым міліцыянта. І толькі дзякуючы паручаніцтву партыйнай арганізацыі свету адкрыўся вялікі пісьменнік ды рэжысэр. Я не тое, каб п'яніца, але неяк так атрымліваецца. Калі выпадкова вып'ю, то абавязкова страчу контроль над собою и раблю недаравальные учинки. Каюся тады Шукшин. Потом ён кинул пить бесповоротно. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Як паказала апытанне на вуліцах Магілёва, большасць удзельнікаў лічыць, што такія людзі, як праваабаронцы, за свае ўчынкі павінны адказваць гэтак жа, як і астатнія.
Защищают права человека. Право на ошибку имеют все, но люди, занимающиеся такой деятельностью, должны быть особо щепетильными в правовых вопросах, потому что на них слишком большая ответственность.
Защитники прав человека, о деятельности правозащитников мы знаем только тогда, когда власти нарушают права человека. Если это не властные структуры, то там как бы и правозащитников почему-то не видно. Правозащитная деятельность, она всегда находится в конфликте с существующим законом. Один считает, что так правильно, а другой неправильно. Поэтому для одних это правонарушение преступления, а для других это те действия, которые делаются от отчаяния только для того, чтобы изменить сложившуюся для них трагическую какую-то ситуацию.
Должно разделяться. С одной стороны, человек помогает, за это ему спасибо. С другой стороны, если он нарушает закон, то как все остальные по закону отвечают.
вряд ли они имеют право на ошибку, но иначе тогда вряд ли их можно назвать специалистами своей деятельности.
Закон был один для всех, если хоть кто-то не будет его соблюдать, то, соответственно, никто не будет соблюдать.
Правооборонцы, как видимо, защищают права людей. Это, вероятно, что-то связано с политическим правом. Каждый человек имеет право на ошибку, и они не исключение. Самое главное, чтобы их ошибки не оборачивались трагедией.
Удавалось отчуть, а лишь беляцкий, а лишь стыкаться с ними не удавалось. Нет.
Это деятельность, связанная с правами человека. Когда человеку потребуется такая допомога, то правооборонцы предоставляют ее. И они звичайные люди и имеют право на помилку. Когда они сделали помилку важкую, то они должны нести за ее отказ. Отказная деятельность.
Даже не интересовался, честно. Защита населения, прав потребителей. Что-то в таком плане.
Газетки другой раз нам приносит человек на работу. Если это они, конечно. Всю правду вроде пишут. Ну, правильно, защита от прав белорусов. А так не в курсе.
Нет, с такими людьми не сталкивался. И даже не слышал.
Права наши защищают. Права человека всем известны. Что касается судов, даже если они неправильное решение приняли, какое-то время проходит, они его отменяют, человека из тюрьмы освобождают. Но это редко бывает. Ну, как все люди, они, конечно, имеют право ошибаться. Ну, если они уже взяли на себя эту ответственность, то они не должны.
Чтобы защищать права человека, в какой бы ситуации человек ни оказался, при любой власти, при любом государстве. В любом случае, этот человек, он сам ответственен перед другими людьми. Если даже, может, это не государственная такая служба, но он просто даже моральные принципы какие-то должен к себе иметь. В любом случае, ответственность надо иметь какую-то.
Это была «Свобода у турмах». Сустренимся про стыдень.